Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Давно мы никуда не путешествовали.
Да.
Нигде, вернее. Да?
Не гуляли.
Не гуляли. Вот что ты знаешь про это место, куда мы сегодня отправимся?
Ну, мне там очень нравится, ты же знаешь.
Да я знаю, ты хочешь там квартирку
Конечно.
Купить. А я знаю, что практически, можно так сказать, что Лев Толстой обосновал.
Была я у него в гостях.
Райончик, да.
Это
раньше это место во времена Льва Толстого было такое
не
далекое Подмосковье, да, типа того. А сейчас самый центр. Богат. Я еще знаю, там...
Там сад потрясающий.
Винзавод? Пивзавод?
Нет, пивзавод.
Пивзавод. Был. Сейчас да. Это арт-объект. Ну и плюс, я знаю, там штаб-квартира Яндекса вроде бы, да? Вот это мои познания. А, я там жил.
Все,
в этом районе.
Все собрал в кучу.
Я там
Давай
жил
разбираться,
в этом районе.
Что там еще интересного.
Друзья, мы сегодня гуляем по району Хамовники. И не просто так, а дело в том, что с 29 марта по 19 мая в Центре современной культуры Солодовня проходит новый выставочный проект «Остров Хамовники». И у нас в гостях куратор выставки, художник, городской исследователь, значит, Алла Мировская. Алла, добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте, Алла.
Алла, ну скажите, почему, во-первых, остров Хамовники, такое название, и почему назвали остров? Это что, типа не Москва, это что-то отдельно стоящее?
Ну, вообще, вы почти угадали. Если посмотреть на карту, вот я сейчас смотрю на карту Москвы, она у меня тут слева, я вижу, видите, вот там уходящий влево такой язычок вниз, как бы такая вот лапка немножко.
Это от Садового кольца вы имеете в виду.
Да, от Садового кольца влево, как бы в направлении юго-запада. Это и есть Хамовники, это большая его часть, она не совпадает с административными границами района, но это вот исторически то, что всегда было районом Хамовники, и оно похоже на остров. Собственно, так и родилось название. Когда выбирали название для выставки, я посмотрела на старую карту 1885 года. Это близко к тому времени, когда был основан Хамовнический поваренный завод. И смотрю, боже мой, вот это место, окружённое Москварикой со всех сторон, оно находится в излучине, и такое обособленное. Действительно похоже на остров. Ну и мне кажется, если вы знаете, любите Хамовники, там действительно такая атмосфера. Вообще так можно сказать про все районы Москвы. Она, хоть Москва и единое культурное, географическое, экономическое пространство.
Ой, я бы не сказал.
Ну, в общем, каждый есть свой любимый район.
Как эти пруды?
Да. Какие? Разные есть, чистые
да.
есть?
Нет, есть чистые,
Борисовские.
Есть Патриарши.
Чистые, вот чистые пруды и Борисовские пруды – это два разных мира.
Да, но все-таки географически это...
Ну, это соглашусь.
Это одно, примерно одно и то же место, и административно это тоже один город, столица, но действительно у каждого кусочка свое лицо.
Да. На выставке больше напор, больше внимания будет уделяться именно географическому, или историческому, или еще какому-то. Почему вдруг вот арт-объект...
Что за четыре раздела там представлено?
Да,
смотрите, почему четыре раздела? Потому что хотелось рассказать о месте современным языком. Ну, то есть не повторять Википедию и не уходить в такое классическое краеведение, когда вот тексты, описания, фотографии. Хотелось включить современное искусство, чтобы показать, что можно осмысливать место другими способами. Да, художественные работы и проекты дают такую возможность, да, взглянуть на него по-другому. Поэтому четыре раздела, которые включают выставка, один из них посвящен месту, и даже не столько месту, столько контексту. В широком смысле, культурному, экономическому, географическому, в котором возник завод. Он у нас как точка отсчета, это 1863 год, время расцвета российской экономики. Отменено крепостное право, в районе начинается индустриализация. В этом районе покупают земли предприниматели, которые основывают там новые производства, как и наш Влад Егорович Ярославцев, купец второй гильдии, который приобрел в Хамовниках первый земельный участок и продолжил, так сказать, приобретение. И в итоге к началу 20 века, он уже тогда не владел заводом, но это отдельная история, образовался вот этот один из крупнейших в России московский хамовнический пивомедоваренный завод.
А долго он просуществовал?
Вообще да, он просуществовал почти 150 лет, до 2005 года. А попозже уже были снесены некоторые его здания, он занимал достаточно большую территорию. А вот Солодовня осталась, где, собственно, сейчас образовался Центр современной культуры. И осталась она не просто так, мы про это тоже рассказываем, а потому что была проведена историко-культурная экспертиза, которая выявила признаки ценного градоформирующего объекта. У Солодовни был интересный архитектор, это московский архитектор Дмитрий Гущин, который был известен вообще строительством церквей. И ну, элементы, как мне кажется, чего-то такое сакрального, сакральной архитектуры, они в Солодовне тоже присутствуют. Если посмотреть снаружи, то это такой крепкий, что называется, монументальный объем, как бы высеченный из единого куска. И внутри одно из помещений, кирпичный зал, мы его называем, сохранил такой купольный кирпичный свод, и труба вытяжки, ну, это же Солодовня, там проращивался и сушился... Солод. И сушилось ячменное зерно, ну, которое потом превращалось в солод. Он тоже напоминает церковный свод, ну, сакральное пространство, сакральный свод и вот, ну, такую, я не знаю, колокольню, можно сказать. Ну, это, конечно, очень смело, но, тем не менее, есть такие
мотивы. Нет, ну, почему это красиво, во-первых, красиво, а во-вторых, это прийти посмотреть. Вот, как я говорю, почему старые здания, старые деревья нужно обязательно смотреть и обязательно трогать, потому что в них и своя энергетика. И эта энергетика, если это здание было, вот как Солодовня, например, или это храм, она несет, она добрая энергетика. Я, например, не знаю.
Или хлебзавод.
Хлебзавод. Я питаюсь от таких зданий именно теплой, доброй энергии.
Да,
хлебзавод. Я люблю очень вот эти приятный. Старые красные кирпичи трогать, потому что они прям вот...
Чувствуешь историю,
да? Да, да.
Вот, между прочим, зацепилась за слово «трогать». У нас на выставке есть что потрогать. Это не только кирпичи.
Вот,
да.
Так,
мы еще переходим что? Плавно к тому, что частью экспозиции стала солодовая инсталляция. Это инсталляция из пивного солода.
Извините меня.
Что с тобой? Что-то нервное?
Нет, просто сейчас? Я сейчас поймал себя на мысль, из чего еще не делали инсталляции.
То есть пивного солода, мне кажется, не
вот,
было.
Да, вот да, куда уходит фантазия человеческая?
Ну, смотрите, это не просто так. Выглядит это как солодовые дюны. В двух залах выставки, в одном из них, где мы рассказываем про место, можно еще погулять по полу не просто зала, да, а по карте Москвы 1885 года.
В смысле, это в полу вмонтировано,
да,
как-то?
Да, так. Именно. Это скан старинной гравюры, раскрашенной, который выдержал 8-кратное увеличение, прекрасно выглядит. И вот в одном месте, с одного края, так сказать, эта карта переходит в солодовые дюны. Я провожаю кураторские экскурсии на выставке, застала недавно такую картину, симпатичная молодая девушка практически распласталась около инсталляции, перебирала это все, пересыпала, трогала, его можно действительно нюхать, он очень приятно пахнет. Но это выглядит как зерно, только оно такое уже высушенное, прошедшее определенные несколько этапов обработки, приятное на вид, на вкус, да, можно его попробовать и на запах. И выглядит это как такие, ну, горы, можно сказать, а вполне как часть рельефа. И мы намеренно включили солодовую инсталляцию в экспозицию, потому что символически солод возвращается в то место, откуда он когда-то был.
Уехал, ушел,
потому что здание потеряло свой функционал. В советское время в здании Солодовни, это старая Солодовня, она 1882 года постройки, в советское время там был склад, а Солодовня была уже в другом месте. А вот как раз в конце 19 века там вот и было, происходил алхимический такой кипела. Процесс. Да, а сейчас это трехэтажное здание, там не было перекрытий, в подвале была огневая печь. Ну, представляете, кирпичное здание, небольшие окна, полутемно, там в подвале бушует огонь. Ну, я не знаю, может, не бушует, но горит.
Горит,
пары,
да,
поднимаются, да, уходят через трубу. Мне кажется, там было вот как-то.
Ну и потом
так.
Солод очень приятно, на мой взгляд, мне нравится, как пахнет солод. Он, мне кажется, пахнет теплым хлебом.
Абсолютно, да, такой приятный. Солод бывает разный, у нас светлый. ячменный, и он действительно, он пахнет хлебом, и вот такой добрый запах, как вы сказали.
Но солодовня, это там варили пиво.
Смотрите, да, но пивоваренный процесс, он многоступенчатый, и одна из ступеней – это превращение ячменя в солод. То есть ячмень замачивается, проращивается, набирает сахар, крахмалы, сушится как раз, для чего нужен огонь в солодовне, для того, чтобы... Был горячий воздух, в котором ячмень сох, и он превращается в солод. Потом солод затирают на профессиональном языке с водой, то есть дробят, смешивают с водой, он бродит, потом еще несколько ступеней, и в конце получается пиво. Но, в общем, солодовня – это часть производственной
системы. Сейчас не функционирует солодовня как...
Это арт-объект
как,
сейчас.
Нет, ну, может быть, как она маленькая... Как
она как арт-пространство.
Маленький пивной заводик такой, знаете.
Ну да. Алла, скажите, вот я прочитал в пресс-релизе, что на выставке можно будет также познакомиться с свидетельствами жителей района, Хамовники.
Это верно.
Это что такое? Это фотографии...
Это фотографии.
Или архивные какие-то кадры.
Это фотографии, это архивные кадры, это кадры не только... Ну, если считать жителями не только людей, ну, как, не знаю, физическое лицо, но и индустриальные большие фабрики, то есть объекты, то у нас, например, и представлены фотографии работниц комбината «Красной Розы», это ближайший сосед солодовни, и теперь там как раз квартал айтишный большой, знаменитый. Mm-hmm. И это в дореволюционное время была крупная фабрика, шелкопредельная фабрика такого товарища Жиро, французского, москвича с французскими корнями. А в советское время там это была тоже большая такая фабрика, витрина социализма, о ней заботились, осталось много фотографий про быт, рабочие процессы и досуг работниц и работников. И мы благодарны Музею современной истории России за предоставленные фотографии. Есть уникальная, очень трогательная, например, физкультурные занятия у девушек, 47-й год.
Это очень, я видел фотографии, это очень смешные фотографии, конечно. А насколько люди поменялись и внешне, и
абсолютно.
Вообще, да,
да.
Даже вот строение лица, фигур стало немного другое,
ну, да, чем да, сейчас. Ну, на женщинах это особенно заметно,
да.
Они теперь
да
гораздо выше
тоже.
И стройнее, да.
Лев Толстой почти 20 лет прожил на территории в все Хамовниках.
Верно, да.
Он говорил, что он живет меж фабрик,
да.
В 5 утра просыпается по звонку для рабочих и ложится спать по звонку,
да,
для
он
рабочих.
Он действительно критически относился к...
Особенно рабочему дню женщин.
Да, своему индустриальному окружению. Толстые купили эту усадьбу в 1882 году, долго выбирали. Есть свидетельство дяди жены Льва Толстого Софьи Андреевны о том, что это прелестное место среди шумной Москвы, такой тихий уголок с садом. Там действительно в усадьбе прекрасный сад. Но вот насчет тишины возникают вопросы. Уже, но позже, да, как это тоже 80-е годы, Толстой писал в одной из своих статей, что, да, действительно, он встает и ложится спать под шумы, под как
фабрик.
Это называется, да, вот этот
сигнал.
Вот сигнал.
Как сейчас жить на... у ТТК, мне кажется, где-нибудь.
Ну, примерно.
На Ленинградке где-нибудь.
Может быть, и похуже, поскольку
ткацкая, у вокзала.
Ткацкая фабрика тогда, а там работала, это была крупная фабрика, шелкопредильная и шелкоткацкая, станки работали очень шумно.
Были... Красная Роза, которая
называлась? Ну, она была в советское время Красная Роза, а тогда она была шелкопредильная фабрика Жиро. Вот,
и... А как Толстой на выставке будет представлен? Я знаю,
его
вы какую-то
фигура,
голову
да.
сделали.
Да,
там.
Мы, но голову сделали не мы, а художница Ира Корина. И надо сказать, довольно давно, вот еще в 2013 году, но мы очень рады показать ее как арт-объект на выставке, потому что она действительно большого размера, это вообще ростовая кукла. Она, ну, мне кажется, что ее размер, она где-то 1,80 м высотой, может быть, даже побольше, свидетельствует о том, что мы, безусловно, почитаем Льва Николаевича как великого писателя, даже, можно сказать, указываем это размером его головы. Но и мы хотим показать его немного иначе, как жителя района, прежде всего, и показываем не только его голову, но и его права на велосипед, как на транспортные средства. Он учился, он вообще был очень... Он любил ходить, любил физическую активность, поэтому у себя дома в Хамовниках он учился кататься на велосипеде. Угу. Вот, ему было выдано билет на транспортные средства под номером 2300. И описано на нашей выставке случай, когда он столкнулся с некой дамой. Она была тоже на велосипеде. Они оба, видимо, не очень уверенно умели кататься, но ничего плохого из этого не произошло. Но
никак
вот...
сейчас.
Я представила, да, как будто бы они встретились на самокатах сейчас в наше время. Да.
Слава богу, все там хорошо. Вот они столкнулись, упали, но, в общем, ничем плохим это не закончилось. Есть также... Да, он заливал сам каток у себя в саду, возил воду из колодца, который был расположен в углу сада. Ну и вообще жил там вот так полнокровно. Да, он вообще не очень любил жить в городе, это тоже известно, но был вынужден, потому что у него была большая семья, дети гимназического возраста, переговоры с книготорговцами, книгоиздателями, то есть ему нужно было бывать в городе. Но,
получается, он жил как бы и за городом в своей усадьбе.
Ясной Поляне,
и это,
да.
Да, и это все равно тоже...
А сюда приезжал по делам.
Город был, да.
Ну да, это была Москва, но действительно это была окраина, и она была гораздо более зеленой, чем сейчас, но... К счастью, вот эта улочка Льва Толстого, на которой расположена Солодовня, она действительно напоминает улицу, какой она была 150 лет назад, потому что сохранился этот дом Толстого и забор. То есть очень узнаваемая.
Я думаю, там асфальт и тротуар
там
появился. Да.
Ну, там плиточная, да, там как да. бы такая вот
плиточная история. Да. А вот, Марин, ты, кстати, была в этой усадьбе?
Конечно,
а
экскурсия вот, была, и в саду гуляла.
Ты советуешь
и будку
сходить?
Видела, обязательно. А я там была, когда начинала «Золотая
осень». Ты как-то
осень.
Лучше стала понимать Толстого?
Да я так его понимала прекрасно.
Есть один момент, она сейчас закрыта на реконструкцию, откроется через год. Но там,
вот,
да, там активно идут работы, и из Солодовни можно выглянуть в окошко и увидеть часть сада и дома Льва Толстого. Да.
Меня сад очень сильно поразил. Я была у него и за городом. Сад, то есть он потрясающий. Он красивый, уютный, когда ты понимаешь, что ты вот идешь в Москве, да, казалось бы, по такой улице, оживленной, много людей, офисы, рестораны на этой улице располагаются.
И вдруг, да?
И вдруг ты буквально переходишь дорогу, проходишь мимо будки и заходишь за калитку и оказываешься в таком саду, как будто в лес попал, как будто это филиал Ясной Поляны, знаешь,
ну, приехал в Москву. Это такое путешествие во времени.
Да, это правда.
Я в Хамовниках, конечно, не как да, Толстой прожил 20 лет, но 6 лет моей жизни прошел на улице Девичьего поля.
Ага.
Да, я жил, ну, там у родителей квартир была, вот, и эту усадьбу я проходил, но к своему стыду я ни разу не был в усадьбе, в самом внутри, потому что, ну, мне нравились вот эти вот старые фабрики, вот эти здания, где сейчас как раз, как ты говоришь, офисы, вот эти ресторанчики аутентичные. И я знаю, что вы еще часть выставки посвящены меценатам. Меценатам, которые как раз в этих местах строили вот эти заводы, фабрики, ту же самую больницу, да?
Да, мы хотели действительно акцентировать этот дальше. Момент, потому что ни одно событие в Москве, и такое, как строительство пивоваренного завода, оно не происходит само по себе, это всегда часть какого-то более глобального процесса. Поэтому мы говорим о контексте предпринимательства и частных инициатив в этом районе, благодаря которым был создан не только пивоваренный завод, но и, например, клинический городок имени Сеченова. Вот вы сейчас упомянули больницы.
Да.
Действительно, это больницы, эти больницы функционируют до сих пор. Они построены были, внимание, на частные деньги. Город предоставлял безвозмездно для этого землю. На тот момент, это тоже конец 19 века, больницы были построены по передовым медицинским технологиям, и у каждой больницы был свой патрон. Более того, там была еще одна очень важная инициатива. В Хамовниках были высшие женские курсы. Там женщины впервые в Москве могли получать высшее образование. Первоначально курсы располагались на Воздвиженке, а потом переехали в Хамовники в конце 19 века. И там было построено несколько зданий. Одно из них стало сейчас корпусом Московского педагогического университета, другое к медицине имеет отношение, третье – Российский технологический университет. И женщин учили не только гуманитарным специальностям, там, я уж не говорю про вышивание, но ничего в этом, конечно, плохого нет, но их учили, вышивание имею в виду, но их учили физике, химии, математике. И это вот тоже очень важное начинание, о котором мы говорим на выставке, как о контексте, в котором создавался завод.
На вашу выставку нужно идти обязательно с экскурсией?
Нет, у нас довольно... Мне кажется, что нет, но если человек читающий, то ему вполне можно посетить выставку вкус самостоятельно, потому что у нас много текстов, которые можно почитать, и где рассказано о том, о чем рассказываю я сейчас, ну, и это тоже как бы способ погрузиться в контекст, в том числе там представлены...
Дополнительная информация.
Да, как раз для самостоятельного просмотра. Там представлены воспоминания жителей Хамовников, не только Льва Толстого, но и, например, такого известного писателя советского времени, как Илья Эренбург, автор mm-hmm. термина «оттепель». Он жил в на заводе в служебной квартире со своей семьей, с папой, с мамой. Папа у него был директором Хамовнического пивоваренного завода несколько лет, с конца 19-го вот, по начало 20 века. Илья Эренбург оставил воспоминания, в том числе в своей книге «Люди года жизни», она есть в нашей библиотеке, в нашем литературном уголке, как собрание сочинений Льва Толстого. И он там описывает Москву, например, он пишет: «Москва была, это относится к началу 20 века, летом очень зеленый, зимой очень белый, снег не убирали». И, в общем, такая перекидывается, такой мостик к нашей сегодняшней
сейчас
реальности.
Сейчас практически так же.
Да, есть вещи, которые не меняются со временем.
А по поводу, это все-таки Солодовни, там пивоваренный завод тоже рядом, а пиво-то попробовать можно будет в пространстве вашем? Мы не рекламируем алкоголь, друзья.
Ни в коем случае. У нас есть возможность побывать на лекциях-дегустациях в рамках публичной программы, где наряду с... где будет и безалкогольное пиво, обязательно, это как часть. И у нас две классные лекции, одна сегодня... А пивные этикетки, как опавшие листья истории, читает Павел Егоров, пивной блогер, домашний пивовар и коллекционер пивной атрибутики. В его коллекции 48 тысяч этикеток, на минуточку.
Боже ты мой.
То есть человек посвятил не одно десятилетие созданию такого собрания. Он действительно обладатель тайного знания и может рассказать, как читать язык пивных этикеток, mm-hmm. что из этого можно извлечь интересного. Лекция вечером сегодня в 6 часов, можно еще зарегистрироваться на сайте Солодовни. И будет еще одна его лекция про советское пиво в советском кино. Это в начале мая, где мы будем смотреть фрагменты культовых советских фильмов. Он будет, будем смотреть, насколько точны были реквизиторы кино, как они, что на самом деле пили герои фильмов под видом пива, откуда возникала пена. И поговорим о пиве как о символе времени. И будет лекция-дегустация с главным пивоваром МПК Павлом Ершовым. Она будет называться «Пиво просто о сложном», это будет 18 мая, где Миша расскажет про сорта, стили и о том, что производство пива, несмотря на то, что мы, производственный процесс, несмотря на то, что мы живем век высоких технологий, остается таким же, как и 8, не знаю, 7, 5 и так далее тысяч лет назад, мало что меняется.
Ал, ну и остается буквально 30 секунд.
Да.
Три причины, почему нужно сходить на вашу выставку «Остров Хамовники» и посетить ваше арт-пространство.
Первая причина – это возможность увидеть район с неожиданной стороны, я уверена, с которой, возможно, его не видели даже те люди, которые родились и выросли в Хамовниках. Второе – мы говорим современным языком про место, языком современного искусства. Это тоже не часто случается в таком контексте. И третье – ну, там есть что потрогать руками, что посмотреть, что почитать. И разные люди найдут для себя интересное, я уверена.
Друзья, до 19 мая в Центре современной культуры Солодовни и проходит выставочный проект «Остров Хамовники». Идите просто вот подышите той Москвой, потрогайте ее и
изучите историю Хамовников.
Пропитайтесь ею. Алла Мировская была сегодня у нас в гостях, куратор выставки «Остров Хамовников» и художник городской исследователь. Алла, спасибо огромное, очень интересно было. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего дня.